Що ж, почнемо з теми Рамзана Кадирова. Зараз до нашого ефіру доєднується Абубакар Янгулбаєв. Він є юристом, правозахисником. Абубакар, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте.
Мы действительно увидели новость, которая была опубликована буквально вчера. Речь идет об издании «Новая газета Европа». Там они сообщили, ну вот снова это не впервые появляется информация о здоровье Кадырова, о том, что вот якобы в 2019 году ему была диагностирована смертельная болезнь, что вот все это прогрессирует. Кажется, ну, по крайней мере, вот если посмотреть со стороны, можно сделать вывод, что вот все, что происходит вокруг Кадырова сейчас, это вот одна из битв вот этих башен Кремля. Помним о том, что Кадырова не любят нигде. Ни в ФСБ, ни в Минобороны, ни в ГРУ. Как вы считаете, как вы оцениваете вот эту информацию, которую снова сделали публичной?
Ну, информация о том, что он болеет, она очевидна, и это видно и по визуально, да, по его внешности, но думать, что это часть какой-то информационного плана для того, чтобы резонансить его, чтобы еще больше о нем говорили сейчас в последнее время, и что это цель Кремля, не знаю, я так не думаю. Я полагаю, что действительно это в первую очередь связано с тем, что люди со всех сторон ждут, когда же наконец он умрет.
Я почему, знаете, говорю о том, что говорю вот про такую теорию заговора, озвучиваю, что это может быть битва башен Кремля, потому что раньше, ну, на прошлой неделе мы увидели другую такую неожиданную, как для вот этой чеченской тусовки историю. Речь шла о том, что был задержан глава МЧС Чечни, это произошло в Дагестане, там сообщается о том, что вел он себя агрессивно, бил полицейских, понятно, каким образом выражался. Кажется, раньше такие истории, такие новости не попадали в публичное пространство. Ну и вот из этого делается вывод, что это такая двухходовочка. Сначала мы говорим про, значит, главу МЧС Чечни, потом снова появляется информация про смертельную болезнь Кадырова. Вы связи тут не видите?
Нет, я, честно говоря, тут не вижу связи. Наоборот, я вижу обратную связь, что из-за того, что у Кадырова проблемы со здоровьем, соответственно, у него проблемы с властью, с удержанием власти и с влиянием не только на регион, но и в целом на северокавказские регионы. А уровень северокавказских федеральных органов — это другой уровень, на который Кадыров всегда хотел влиять, и чьи полномочия он и границы полномочий он всегда щупал. И теперь, наоборот, эти северокавказские федеральные органы показали в ответ Кадырову, что они могут забрать, задержать, наказать его не просто подчиненного, а прям соратника, с которым он вместе рубил через плоть и кости и кровь эту власть в Чечне.
Тогда вопрос такой. Если, ну, верить этой информации, которая появилась в медиа, о том, что смертельно болен Кадыров с 2019 года, и вы сказали, что это можно видеть и по его внешнему виду, и помним, что он не был на многих важных рашистских таких событиях торжественных, кажется, даже вот эта вот оккупация Крыма, там Кадырова не было, как же так, не может быть, где же он? Как вы считаете, а как это отображается на будущем его клана?
То, что его не было, ну, то есть будущее его клана — это его семья, и поэтому он пытается, что после него остался кто-нибудь из его там сыновей или детей, и поэтому он бы хотел, чтобы его заменили его дети точно так же, как он заменил своего отца через регента, который, в качестве которого был Алу Алханов на 3 года, и как только возраст Кадырова попал как раз под регламент, он сразу же, Алу Алханов ушел с должности президента Чечни, и на его место сразу стал Рамзан Кадыров. Вот, и в этой части его болезнь, естественно, сказывается плохо, и поэтому, находясь, так скажем, пока он на смертном одре не находится, но сколько у него есть сил, он максимально дает почести, регалии, ордена и должности своим детям для того, чтобы Кремль тоже видел в них продолжение его пути.
Ну, мы видим, да, что он и себе раздает эти ордена и почести, в том числе членам своей семьи. Тут такой вопрос. Можно ли ожидать дестабилизации Чечни после смерти Кадырова? Как вам кажется, какой план может разрабатывать по этому поводу Кремль?
В любом случае, план будет такой, чтобы это все произошло безболезненно. Это возможно сделать, если будет предложен какой-нибудь менее радикальный вариант, который будет, то есть, сильно отличаться от Кадырова. А любой вариант будет сильно отличаться от Кадырова, потому что сама кадыровская власть, она была выстроена как поствоенная власть, которая имеет очень много придатков от диктатуры, но в итоге эта диктатура превратилась сейчас в тиранию, и откат к диктатуре уже будет означать, что есть какие-то свободы появляются, да, но вместе с этим это может, во-первых, сыграть такую роль, что люди в Чечне смогут одобрительно к этому отнестись и принять это, либо наоборот, как, допустим, было при Советском Союзе, во время коллапса Советского Союза, ощутив это дуновение свободы, взять всю свободу, насколько они могут это сделать.
Вот тут такой вопрос. Мы понимаем, что, ну, скажем, у Кадырова есть надежда на то, что кто-то из его ближнего окружения станет вот этим регентом при, я не знаю, его сыне, которого, значит, будут ждать, пока он достигнет нужного возраста. Мы видим, что, опять же, в публичном пространстве называют имя Апти Алаутдинова. А кто это? И, опять же, насколько этот человек близок к чеченскому диктатору?
Апти Алаутдинов вообще не родился, так скажем, не вырос в Чечне. Это ставропольский парень, но по национальности чеченец. Окончил, ну, собственно, начинал свою карьеру, как и многие другие, там, с канцелярии, МВД, прокуратуры, если я не ошибаюсь. И в итоге дослужился до зама министра внутренних дел Чечни и стал одним из первых новых генералов Чеченской Республики. Но часто попадал в немилость Кадырову, несмотря на то, что был очень верен, лоялен, и в том числе доказывал это нарушением прав свобод человека, такими как там, пытки, похищения, убийства, не скрывал этого, объявлял это по местному каналу на родном языке, но в итоге все равно не пользовался почетом и честью среди Кадырова и остальных кадыровцев. И был отстранен от всех должностей. Чаще, в основном из-за того, что он вел разгульный образ жизни как раз-таки в Ставропольском крае. Там ходил на дискотеки, пил очень много спиртных напитков, да, и это Кадырову очень не нравилось. И в итоге, и сейчас, когда началась война в Украине, он почувствовал такую новую возможность, что на этом фоне может реабилитироваться не в глазах Кадырова, а в первую очередь получить очки репутации в глазах российского общества и вот так вот там, выработать свой конъюнктуризм.
Ну вот мы видим, ну как это, два возможных, как это, благостных вариантов развития событий для Кремля или для Кадырова. Ну, первый вариант, действительно находится кто-то из его ближнего окружения, кто как бы поддерживает дух кадыровского клана, да, возможно, отстаивает его интересы. Есть второй вариант, о котором вы сказали, что, скажем, Кремль назначает кого-то снаружи, условно говоря, возможно, это будет откат от тирании к диктатуре. Возможен ли третий вариант? Есть ли какая-то третья сила внутри Чечни, которая могла бы взять власть?
Не то чтобы взять власть, но кому могла бы быть она делегирована, конечно. То есть вот эти вот варианты продолжения типов власти с ограниченными свободами — это Магомед Даутов, Адам Делимханов, где есть побольше свобод — это Муслим Хучиев, глава правительства Чечни, либо Абубакар Эдельгириев, который помощник либо советник президента России по экологическим вопросам. А может быть вообще человек, какой-нибудь Степан из Рязани, которого поставят, как это было, например, с Дагестаном, когда поставили Меликова. Такое тоже может быть, но в любом случае у Кремля будет очень сконцентрировано внимание на Чечне, и потому что Чечня — это ключ к Кавказу.
помним об этом, и помним о том, что... Помним о том, как проходили российско-чеченские войны, да, как уничтожали всех борцов за свободу Ичкерии. Тут вопрос в том еще, что мы увидели сегодня публикацию со стороны, собственно, Кадырова, как бы отвечая на вот эти, ну, слухи, наверное, да, его смертельной болезни. Он появился на видео, где он занимается в спортивном зале, видит, что это происходит под присмотром его врача. Значит ли это, что, ну как это, он видит угрозу в таких публикациях? Как такое видео может подействовать на, как его, его подданных?
Совершенно верно. В целом, учитывая, что Кадыров выстраивал всю свою власть на культе физической агрессии, насилия и силы, ему важно также показывать, что физически он здоров, и все разговоры о его там захворавшем здоровье, что это вот ему никак не мешает поднимать штанги или какие-нибудь другие тяжелые веса. Это ему важно, и это необходимо для его пиара. И, собственно, для этого он их и выпускает, но я не доверяю таким видео. Они... Есть много видео от Кадырова с заготовленными пачками, которые нужны будут, в том числе, возможно, даже если он умрет какое-то время, их могут выпускать, чтобы пока будет готовиться какая-нибудь замена, да, то есть если будут непредвиденные ситуации.
Да, я понимаю, что Кадыров умрет, а видео с ним в спортзале будут продолжать еще выходить. Хочу вернуться, знаете, к началу нашего разговора, к тому, что, ну, не очень сильно Кадырова любят в верхушке Кремля. Ну, есть много этому свидетельств, есть много этому доказательств. Как вы понимаете, как ему удается балансировать, да, тот факт, что, например, там в главных спецслужбах точно не хотели бы видеть Кадырова живым и здоровым. Почему он остается у власти так долго, с 2007 года? Правильно, он находится... Сначала был в статусе исполняющего обязанности президента, ну а потом вот еще его президентом назначили.
Ну, тут две... То есть и минус, и плюс. Он глуп, и он исполнителен. То есть его исполнительность очень хорошо сочетается с его глупостью, потому что он не задает вопросы. Он просто исполняет все, что необходимо, все, что ему приказывают, все директивы, все уставы, все именно не то, что мы видим там в Конституции, не то, что мы видим там в федеральных законах, либо в федеральных конституционных законах. Нет, он исполняет очень четко и хорошо любую неофициальную директиву, которая спускается из Кремля. И он это делает на самом деле на отлично, потому что ему многое не надо. Ему необходимо просто терроризировать людей, которых до него терроризировала там российская армия. И у него это удается. У него он взял эту инерцию насилия федеральных войск Российской Федерации и продолжает ее. И, собственно, справляется с этим на отлично. А такие, как там руководители Росгвардии, МВД и других органов, в том числе тот же Медведев, да, они приезжают, смотрят, все ли нормально, убеждаются, что все отлично, и улетают.
Абубакар, а вот как вы считаете, ну, есть такая оценка действий Кадырова, что он больше говорит, чем делает. Опять же, мы помним о ТикТок-войсках, именно так прозвали вот эти так называемые чеченские батальоны, все эти Ахмат-Сила, всю эту историю. Вопрос вот следующий. Мы помним о том, что, конечно же, Кадыров руками и ногами поддерживает российскую агрессию, конечно же, в зедах он ходит и так далее, все ясно, тут никаких сюрпризов. Другой вопрос. А что известно о том, как действительно проходит мобилизация в Чечне, ну вот этого пушечного мяса, которое отправляют в Украине, что об этом известно?
Точных данных о мобилизации в Чечне нет. Этот вопрос, он вечно обсуждается, он очень щепетилен и болезнен. Основная масса мобилизации, ну, то есть набора людей то есть через Чечню происходит со всей России. И, конечно, Кадыров всегда рад избавиться от оппозиционеров, от противников власти, есть там, так скажем, преступников в его глазах, не только по политическим мотивам, но и по бытовым в том числе. И да, такое происходит. Но какую-то цифру назвать я, к сожалению, не могу, и я не воспринимаю за действительность, как бы за факт какой-либо те цифры, которые называются властью, то есть там, Магомедом Даудовым, который вообще называет какие-то космические цифры, учитывая то, что если бы такие цифры соответствовали действительности, то в Чечне действительно наблюдали бы такой отток и была бы высокая смертность по возвращению, и это было бы невозможно скрыть. Но основное, чем Кадыров закрывает свою обязанность по добровольцам, так скажем, да, по мобилизации, это с других регионов Российской Федерации, где через этот российский университет спецназа в Гудермесе проводят подготовку, экипировку и отправку бортом самолета.
Ну, если уже говорить о том, как происходит преследование всех тех, кто не мил Кадырову, да, всех тех, кого он считает своими врагами, в ком он видит угрозу, конечно, я не могу не спросить вас о вашей маме. Напомню нашей аудитории, что Зарима Мусаева была похищена в Нижнем Новгороде, там она жила. Ее, то есть, ну, женщину с проблемами здоровья обвинили в нападении на чеченского полицейского, на секундочку. Дали срок больше, чем в 5 лет. Она находится в тюрьме. Что известно, можете ли больше об этом рассказать?
Мы сейчас боремся за ее условно-досрочное освобождение. К сожалению, решение принимает не суд, не судья. Ничего не зависит от справок врачей. Это все там и врач, и эксперт, и судья, и прокурор, и адвокат в этой всей истории. К сожалению, в Чечне сегодня в ее деле это Рамзан Кадыров, который готов позориться до конца и до самого последнего своего дня жизни и добиваться того, чтобы удержать ее насколько возможно. Но мы все равно не сдаемся, все равно пробуем все возможности и пытаемся раньше срока ее забрать оттуда, из тюрьмы. И так или иначе, самое большее, сколько ей придется там находиться, это до марта следующего года. Если власть Чечня опять что-нибудь не придумает, как это произошло в Нижнем Новгороде.
А вот как понять эту войну Кадырова с женщиной, да, женщиной, ну, не молодой, с женщиной с проблемами здоровья, чего он хочет добиться?
Это невозможно понять, потому что это не соответствует никаким моральным правилам. То есть мы не будем уже говорить о там, законе Российской Федерации, о там шариате, да, о каноне там религиозном, и не будем говорить про адаты. Тут самая главная проблема в том, что это грубое преступление самого человека, и он не стесняется его, и он, наоборот, пытается использовать этот факт в качестве устрашения для всех остальных, кто хочет выступать против его власти.
Тоже знамо в прямому ефірі був Абубакар Янгулбаєв, він є юристом та правозахисником, і поговорили про те, що відбувається зараз у Чечні, і, звичайно, ми не могли не обговорити окрему таку приватну, з одного боку, історію, з іншого боку, яка є дуже показовою щодо того, яким чином діє чеченський диктатор. Ми говорили про мати пана Янгулбаєва. Зарима Мусаєва дійсно була викрадена з Нижнього Новгороду. Вона там проживала, вона є дружиною колишнього судді. Саме от цей суддя є, як вважає Кадиров, його великим ворогом. Так от, літню жінку її викрали з її помешкання, привезли до Чечні, там її звинуватили в тому, що вона напала на чеченського поліцейського. Можете собі уявити цю сцену, можете собі уявити, як це могло відбуватися, взагалі, яка фантазія. Ну і далі вона отримала строк в 5 років тюремного ув'язнення і досі знаходиться там, і ми розуміємо, що ніякі європейські, західні, цивілізовані структури не можуть допомогти тому, щоб її звідти визволити. Що ж, ми будемо слідкувати за цією історією. Далі у нас випуск новин.